В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, традиционно всех трудящихся города на Неве и жителей Ленинградской области с началом новой трудовой недели. Всем нашим слушателям мира, благополучия, достойных зарплат и еще более достойных пенсий. Пожелания эти и к месту, и ко времени. Потому что сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, будет лидер Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Надо сказать, что уже много лет подряд профсоюзы выходят на все, если так можно сказать, красно-календарные демонстрации именно с этими лозунгами. За достойный труд, за достойную оплату труда. И мы сегодня с вами имеем возможность не только задать вопросы нашему гостю, но и побываем на площади труда во дворце, который 100 лет назад был передан питерским профсоюзом. Но откроет нашу работу в эфире традиционная рубрика «Жизнь замечательных вещей и явлений людей» и рассказывает наш корреспондент Арина Семчугова.
Марта 1959 года в продажу поступили первые куклы Барби. Сегодня это самая популярная в мире игрушка. Каждую неделю на планете продается около миллиона кукол. Каждую секунду – две куклы. У американской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает 8 кукол Барби. У итальянки – 7. У француженки, немки и англичанки – по 5 кукол. У русских девочек в среднем только по одной Барби. Первая кукла была продана всего за $3, но уже в 2006 году на аукционе Кристис в Лондоне ее цена выросла до $17 000. Марта в России прошел День архивов. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день, в 1720 году, Петр I подписал первый в России государственный акт – генеральный регламент или устав. Согласно ему, во всех государственных органах власти вводились архивы и должность актуариуса, которому надлежало письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. А сегодня архивный фонд России – это более 600 миллионов единиц хранения на различных носителях или более 8500 километров архивных полок.
И ты один из немногих допущен к истоку от начала сезона к окончанию дней. Рулевой по спокойной воде нашу лодку проведи, избегая подводных камней. Архивариус слепок вселенной в масштабе один к бесконечности и больше того. Ключ, открывающий тайные знаки и реаниматор забытых богов.
А еще 10 марта 1564 года вышла первая русская печатная книга «Апостол». Это был указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года. Книга издавалась в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники. Выбор апостола для первого издания государственной типографии был не случайен. Он в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства. 11 марта во всем мире отметили День планетариев. Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым. В 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий». Вскоре он появился и в СССР в 1929 году в Москве. А Маяковский написал: «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий».
Ключ! Я чуть-чуть покрутил, она как хлынет.
Покрутил.
Ключ, да быстрее же! Ну, ключ, ключ ему дайте. Навязали вас на мою шею.
Ах ты, Господи.
Ты где работаешь-то, Архимед?
Да, планетарий.
Планетарий. А если бы я у тебя там микроскоп стал крутить, что было бы?
Катастроф.
То-то же.
12 марта 1832 года в балете впервые была использована многослойная юбка. Пачка. На премьере «Сефильды» в Королевской академии музыки и танцев в Париже любители балета впервые увидели этот новый наряд. Пачка была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце 19 века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, была тоньше и длиннее. А в начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. А ровно 100 лет назад, 12 марта 1918 года, Москве был возвращен статус столицы России. В Петербург ее перенес Петр I в 1712 году. Кстати, во время направления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы в Свердловск.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Она горела столько раз, росла на золе, тянулась к небу дерево, и только небу верила. Кроме неба верила на труженной земле.
Не забудем и про профессиональные праздники. 11 марта мы поздравляли всех работников геодезии и картографии, а также сотрудников частных охранных агентств с праздниками.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Ну что ж, спасибо нашему корреспонденту Арине Семчуговой. А сейчас главная тема сегодняшнего эфира – диалог с профсоюзами. И сегодня гость вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» – председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну и сразу, пользуясь случаем, пока меня Татьяна не отключила, хочу вас поздравить с прошедшим днем, Международным женским днем, всех наших женщин, особенно женщин-тружениц, женщин-мам, и пожелать, самое главное, оптимизма, здоровья, ну, а всем работающим, конечно, хорошей заработной платы. Тут Татьяна уже в преддверии об этом говорила, она уже теперь профессиональный член профсоюза.
Была, всегда.
Поэтому все наши не только лозунги, но и дела уже знают. Поэтому еще раз поздравляю вас с прошедшим праздником и желаю, чтобы каждый день мы всегда говорили приятные вещи, а не ругались.
Спасибо Кларе Цеткиной и Розе Люксембург. Что касается Международного женского дня. Владимир Георгиевич, у нас не получилось встретиться с вами раньше, не в конце предыдущего 2017 года, хотя репортажи звучали. Я бывала на праздниках столетия передачи Николаевского бывшего дворца Федерации профсоюзов. Ну, тогда она не Федерация называлась, 100 лет назад. Вот, не в начале этого года. Мы не поговорили об итогах профсоюзного именно года, так что можно считать, мы это делаем сегодня практически в середине мая. Но это не очень поздно, да?
Не мая, а марта.
Ой, марта, слушайте.
Поэтому не поздно. Да. Дело в том, что еще официально по статистике, по закону, не подведены даже еще балансы предприятий. Поэтому итоги...
Не опоздали.
Не опоздали. Собрания, значит, очередные только начинаются. Они еще будут продолжаться до конца апреля. Поэтому не поздно подводить итоги.
Ну, не поздно.
А статистика российская даст статистику только в мае. За четвертый квартал 2017 года.
У меня оговорка по Фрейду произошла. Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-1516. Звоните, передавайте сообщение. Будем рады, потому что на самом деле есть о чем поговорить, правда?
Есть, конечно.
Вот, Владимир Георгиевич, мы подводим итоги профсоюзного года, предварительные, как выяснилось, с Владимиром Дербиным, лидером профсоюзного движения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Владимир Георгиевич, начнем с главных итогов года или с хороших новостей сегодняшних?
Да, как посчитаете нужным. Я могу и так, и так.
Ну вот самая хорошая новость, и к тому же долгожданная, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. И состоится это 1 мая 2018 года.
Но принято сейчас. Она для большинства долгожданна, но для многих, для работодателей и не очень хорошая новость. Поэтому им же нужно сейчас найти резервы в заработной плате. И вот они, значит, крутятся. И я хочу сказать, что у многих ситуация нелегкая. Но на самом деле это революционная ситуация, что касается МРОТа. Как раз совсем недавно исполнилось 100 лет, ну, после революции, сразу через 3 месяца, действительно был принят закон трудовой, тогда государство с профсоюзами, работодатели тогда не участвовали, сразу приняли закон, чтобы размер оплаты труда соответствовал физиологическому выживанию или прожиточному минимуму.
То есть это давно, 100 что лет. Касается этой привязки.
Вот сразу после Октябрьской революции 17-го года, в начале 18-го, 100 лет мы недавно
отметили. Интересная информация.
Да. Я как раз у меня есть статья сейчас в этом Санкт-Петербургские ведомости, буквально она вышла 7 числа. История, значит, история МРОТа, история прожиточного минимума, история физиологического выживания и так далее, и так далее. Она очень интересная. Притом, если начиналось очень круто, так будем говорить, то затем это все снижалось, снижалось, снижалось и привело к тому, что мы потеряли эту ситуацию практически, хотя формально она была. И только в 90-х годах снова вернулись к этой ситуации, но то, что записали в Конституции, к сожалению, отошли от
записи. А вы можете процитировать дословно то, что записано в Конституции?
В Конституции, значит, МРОТ должен соответствовать не ниже прожиточного минимума.
Вы знаете, на самом деле звучит как-то очень печально, вот по-сиротски. Уровень физиологического выживания. Да. Я понимаю, когда это сразу после революции, когда, извините, щи да каша, пища наша.
И сразу было это принято, да.
Но сейчас-то? Скажем так, уровень-то выживания? И в чем тут победа? Или профсоюзов, или победа здравого смысла? Объясните, пожалуйста.
Сейчас это борьба. Это сейчас борьба была, действительно, так сказать. Поскольку за то, чтобы действительно признали, что ниже физиологического выживания платить гражданину работающему, который целый месяц работал, нельзя. Нельзя, поскольку надо ему... Это не бедный человек, когда МРОТ получает. Это ниже МРОТа, это нищий человек. Он должен попросить у кого-то, чтобы питаться более-менее нормально. Или на паперти, или у родных, или у бабушки с дедушкой, или так далее, и так далее. А вот когда МРОТ и выше, он становится бедным. Бедный, ну, примерно 4 МРОТа, это примерно дальше, так сказать, уже более-менее, так сказать...
Ну, 4 МРОТа, я прикинула, 45 тысяч вообще-то рублей.
Да, ну, тут примерно сегодняшняя средняя зарплата по Санкт-Петербургу 54 353 рубля.
В Ленинградской области меньше, 35.
38 750. Да? Вот это примерно, значит, уже вышел, так сказать, из состояния бедности.
Вот мы со звукорежиссером Евгением Дугаревой переглядываемся через стекло, и нас эти цифры очень заинтересовали.
Да, это реальные цифры, и рассчитанные, естественно, по всем параметрам.
В общем, я прочла вот некоторые, как говорится, сведения. Таким образом, с 1 мая 2018 года в соответствии с указом президента минимальный размер оплаты труда будет составлять 11 163 рубля в месяц.
Да. Ниже этого платить нельзя за полный отработанный месяц. Нельзя. Это практически... Но в
Санкт-Петербурге... Это будет караться законом?
Да, это будет караться законом. Более того, в Санкт-Петербурге мы уже давно это делаем. И у нас сегодня уже 17 тысяч минимальный размер оплаты труда, который... А прожиточный минимум в Санкт-Петербурге сегодня трудоспособного населения 11 863 рубля. Это вот прожиточный минимум, который, так сказать, есть. А у нас в Санкт-Петербурге тарифная ставка 13 500 первого разряда. Но самое-то главное не просто увеличить МРОТ, но надо еще проиндексировать тарифную сетку всех разрядов и тарифную сетку должностных окладов. Потому что сегодня начинает так. Сегодня первый разряд приблизился к четвертому. И, значит, рабочий, который работает по первому разряду, по самой низкой категории, он начал получать одинаково, что получает чуть ли не мастер. И начинается ситуация нехорошая на производстве. А вся сетка не проиндексирована. Поэтому следующий этап мы, значит, и у президента просили, чтобы он нас поддержал в этом плане, чтобы была и проиндексирована вся сетка. За МРОТом.
Поддерживает?
Значит, пока поддерживает.
Спасибо большое. Но я чувствую, нам еще в этих цифрах, как говорится, разбираться и разбираться, в том числе и в сообщениях. А сейчас вопрос в прямом эфире, а то мы потом уйдем на рекламу. Хорошо. Спасибо, что вы нас ждали. Мы вас слушаем.
Да.
Представьтесь только, пожалуйста.
Я Анна Александровна.
Как?
Анна Александровна.
Анна Александровна.
Да, слушаем, Анна Александровна.
Пенсионерка. Мне 78 лет, инвалид второй группы.
Угу.
Вот такая ситуация. По несчастью, в 69-м году мне пришлось выехать с Ленинграда из-за болезни сына, спасая его. И пришлось работать. 30 лет отработала на Волжском автозаводе. С первого колышка завод и город строила.
Волжский. Ты... Набережные Челны, да?
Нет, не набережная Читва, это Тольятти.
А, Тольятти, ага.
Да.
Я не разобрала.
За пенсию 132 рубля. Это был потолок.
Да.
Это вот там, в общем, были две путевки, были в год. Хорошая бесплатная квартира. В общем, коммунизм настоящий был.
Угу.
Вдруг перестройка. Понимаете, я не могу понять. Ладно, все остальное отобрали. Понятно. Но на каком основании я получаю пенсию 14,5 тысяч? Если я отработала 38 лет с большим заработком, с большим стажем, почему меня обокрали такие, как Горбачев, Ельцин и Путин, и продолжают?
Так, спасибо вам большое, спасибо вот за ваш звонок. Владимир Георгиевич, что вы ответите нашей уважаемой Анне Александровне?
Ну, к сожалению, так сказать, расчет пенсии, он централизованный, понимаете, и не учитывает индивидуальных особенностей каждого нашего гражданина, значит, по стажу, по времени и так далее, и так далее. И вот взят практически минимально. Ну, это 14,5 еще не минимально, у нас еще есть, к сожалению, так сказать, ниже порог пенсии. Поэтому... Не знаю, так сказать, надо еще раз, может быть, пересчитать, еще раз обратиться, но я пока не могу отвечать в эфире за этот вопрос. Но,
это, значит, надо видеть документы.
Да, если поступит заявление такое, так сказать, в наш адрес, то мы, естественно, перепроверим вместе с Пенсионным фондом и вам сообщим, в чем причина в соответствии с законодательством или, значит, что у вас такая сегодня пенсия.
Угу. Спасибо огромное, Владимир Георгиевич. Мы уходим на рекламу, встретимся через 5 минут. Угу. Наш телефон в студии 325-6177 и 680-15-16. Это номер пейджера. Оставайтесь с нами.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Вдруг вы только что подключились к нам в этом качестве. Мы продолжаем наш диалог с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-15-16, и мы продолжаем обсуждать закон, подписанный президентом буквально в канун Международного женского дня. 7 марта был подписан этот закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Владимир Георгиевич, вот нас спрашивают, это касается всех трудящихся или только членов профсоюза, раз вопрос. И все-таки уточните, Владимир Георгиевич, какую роль сыграет введение этого уровня МРОТ, то есть минимального размера оплаты труда, в масштабах страны, к примеру, это всех коснется? Вот серия вопросов.
Хорошо. Да, но на самом деле действительно профсоюзы уже много лет, как минимум 5 лет добиваются, значит, чтобы МРОТ был равен не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. И надо отдать должность, что вот буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, посещая трудовой коллектив в одном из сибирских городов, прямо, так сказать, прокомментировал, что да, действительно, ко мне на прием, значит, ну, раз в квартал как минимум приходит наш Шмаков Михаил Викторович, председатель Федерации независимых профсоюзов России, постоянно поднимает этот вопрос. И я, говорит, я это понимаю, но более того, по программе это было введение только в 2019 году, но мы нашли возможность его, так сказать, утвердить и принять с 1 мая 2018 года. Что за этим следует? За этим следует, что примерно 4 миллиона граждан нашей России. Это, конечно, не касается всех граждан. Профсоюзы борются в основном, конечно, за членов профсоюза, но когда принимаются законы, они распространяются на всех граждан. Это есть и плюс, и минус в нашей работе, поскольку не все хотят быть членами профсоюза, поскольку нужно платить 1%, но когда чего-то профсоюзы добиваются, все получают эту социальную, так сказать, гарантию, надбавку и так далее. Почему мы именно говорим о минимальной заработной плате? Потому что это гарантия. Ниже ее платить нельзя.
А больше?
Больше, значит, это же первый разряд, дорогие мои. Поэтому дальше идет сетка. Второе, третье, четвертое, восьмиразрядное, как правило, тарифная сетка и должностные оклады. Соответственно, младший там сотрудник, старший сотрудник и так далее, и так далее. По должностям. Так вот, во всем мире борются за минимум.
Значит, не только наши.
Нет, все страны, где есть профсоюзы, борются за минимум, за гарантированную оплату труда. Более того, ведь что у нас происходит иногда? Зарплата, к примеру, так сказать, 30 тысяч рублей, а оклад или тариф 5 тысяч рублей. Вот такие есть перекосы. Все остальное премия.
Ну, мы это понимаем.
Понимаете?
Прекрасно.
Но в чем здесь разница? Премию руководитель может сегодня вам дать, а завтра скажет, нет, я сегодня премию не даю тебе, потому что, ну, не хочу.
А вот, не заслужил.
А вот, нет, а вот оклад, разряд...
Он обязан.
Обязан. Он не имеет права его, и поэтому мы боремся, чтобы гарантия была, если человек отработал классный месяц, полный месяц, чтобы у него была гарантия. Но это только первый разряд или минимальный должностной, а все остальное выше. Ведь средняя зарплата, допустим, по Санкт-Петербургу сегодня 54 353 рубля, значит, это наша...
Ну, это значит, неплохая зарплата, скажем честно.
Ну, это еще, конечно, не очень хорошая, но уже приличная, уже более-менее, так сказать, стала зарплата средняя по Санкт-Петербургу в связи с тем, что бюджетников подтянули. За последние 3 года, конечно, бюджетники наши, особенно региональные бюджетники, в этом плане выровнялись с реальным сектором экономики и даже и по некоторым должностям впереди идут.
Ну вот это хорошо, только Анне Александровне, наверное, утешение небольшое, получающей 14 тысяч. Вообще у нас много сообщений, конечно, о пенсионерах, которые все когда-то были членами профсоюза, как вы понимаете. Угу. И они вот тут и подсчеты ведут у меня, я имею в виду, вот на пейджинговой связи.
Ну вот, Татьяна, да. Значит, я хочу сказать, что вот пенсионеры, вот...
Их-то как это коснется?
Понимаете, вот на самом деле по уставу мы в первую очередь должны как бы заботиться о членах профсоюза, работающих на производстве, в институтах и так далее, в бюджете. А о пенсионерах реально некому, кроме нас, вот сегодня заниматься. Есть, у нас ведь есть разные пенсионные, так сказать, общественные объединения, объединения ветеранов и так далее, и так далее. Но я нигде не видел в эфире...
Социальные выплаты есть.
Значит, нигде, чтобы кто-то, так сказать, активно отстаивал пенсию, так сказать, размер пенсии в России.
Нет, я, может, что-то и путаю, но мне кажется, у нас даже партия пенсионеров была.
Есть она и сегодня.
Правильно, да?
Есть и партия пенсионеров.
Ну, значит, не очень-то они за интересы пенсионеров борются, потому что пишут и об индексации минимальной пенсии, о том, что очень плохо индексируется.
И вот все эти вопросы, значит, адресуются профсоюзам.
Да. У нас есть вопрос, который в прямом эфире прозвучит. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Алло. Мы вас слушаем. Отойдите от приемника.
Я отошла от приемника.
Мы
вы
вас
меня слушаете?
Мы вас слушаем.
Меня зовут Зинаида Митрофановна. Мне 84... А что там?
Зинаида Митрофановна, мы слушаем ваш вопрос.
Вот я по поводу замороженных вкладов в 90-х годах. Когда-то там по 1000 отдавали, вот я посмотрела эти свои сберегательные книжки, и там последняя там индексация, что ли, или компенсация была в 2010 году. Сейчас 2018 год, молчат, ничего не говорят по поводу этих вкладов. Будут ли их индексировать или как? Я хотела бы до погребения своего получить какие-то деньги. Там у меня на одной книжке 9, на второй 6.
По советским, извините, временам, да? Ну, да. Спасибо вам огромное. Все понятно, профсоюзы, отдувайтесь. И заклады.
Нет, я хочу сказать, что, Зинаида Митрофановна, я, конечно, честно скажу, хоть я и не мальчик маленький, так сказать, но не могу сейчас ответить на этот вопрос. Значит, поскольку, ну, как минимум несколько лет никто его не задавал. Мне лично.
Забыли, поэтому, наверное, уже, к сожалению.
Наверное, так сказать. Поэтому я для себя пометил эту тему. Я постараюсь, так сказать, выяснить историю вопроса и сегодняшнюю ситуацию. И на одном из передач мы попробуем ответить, в каком состоянии этот вопрос заморозки, так сказать, вкладов по Сбербанку.
Спасибо огромное. Mm-hmm. Вот Людмила задает вопрос. Есть ли система социального партнерства в Петербурге... или Ленинградской области, да есть, конечно, не раз Владимир Георгиевич о ней говорил.
Есть, более того, не только есть, она самая активная в Российской Федерации, поскольку документы, которые подписаны тремя сторонами, это правительством, в частности, в Санкт-Петербурге, правительством Санкт-Петербурга, Союзом промышленников и работодателей и профсоюзами, цифры все выше не только средних, а лучшие в России и по минимальной заработной плате, и по, значит, уровню регистрируемой безработицы и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, уповать на это не следует, нужно продолжать и дальше работать, но, тем не менее, это благодаря именно трехсторонней комиссии, партнерским отношениям. Мы, кстати, собираемся два раза в месяц. Значит, есть закон соответствующий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот у нас по 15 человек представителей работодателей, профсоюзов и администрации. В Смольном собираемся, во Дворце труда, у работодателей. Значит, президент Союза промышленников и работодателей в Санкт-Петербурге Турчак Анатолий Александрович, знакомый тоже многим, так сказать. От администрации с нами работает Мокрецов Михаил Павлович, вице-губернатор, который курирует финансы.
Находите общий язык?
Да, мы за столом переговоров находим общий язык, и более того, значит, соглашаются и работодатели, и правительство Санкт-Петербурга с нашими позициями. Где-то, конечно, есть компромисс, но тем не менее, особенно компромисс, вот мы последний год, в 2017 году нашли по детскому оздоровительному отдыху.
Спасибо огромное. У нас есть еще репортаж. Вот мы попытаемся, вернее, постараемся его тоже послушать, да. Значит, и речь идет о событии, которое прошло 100 лет назад. Это 100 лет со дня передачи бывшего Николаевского дворца питерским профсоюзом. Слушаем наш специальный репортаж.
В этом году юбилей отмечает не только Великая Октябрьская социалистическая революция, но и многое другое, так или иначе связанное с этим великим событием. Бывший Николаевский дворец, принадлежавший великому князю, брату императора, творение великого архитектора Андрея Андреевича Штокеншнейдера, через месяц после октябрьских событий по решению новой власти был отдан во владение революционных профсоюзов и переименован во Дворец труда, воочию воплотив в жизнь лозунг «Фабрики и заводы рабочим, земля крестьянам, дворцы народу». Музей, уникальный в своем роде Музей Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, хранит тысячи документов, фотографий, и каждый, кто пришел в тот день во Дворец труда, поздравить их нынешних хозяев с праздником, мог узнать много интересного из истории революционной борьбы ленинградских петербургских профсоюзов за свободу и права трудящихся.
Чупрова Ольга, я начальник архивно-музейной службы аппарата ЛФП.
С чего вы обычно начинаете знакомство с музеем?
Сначала мы проводим по музею истории профсоюзного движения, а так как там есть стенды, посвященные героям социалистического труда, и потом подробно показываем галерею героев.
Их сколько?
Около 600 человек.
Ух ты, какие мы богатые, правда?
Да. А Героев труда России по Санкт-Петербургу пока один. Это Валерий Гергиев.
Скажите, пожалуйста, ну я не знаю, экспонаты которых нет нигде, только у вас.
Подлинный стенографический отчет с первого Всероссийского съезда профессиональных союзов, который проходил в январе 2018 года.
Да, и кроме того, насколько я понимаю, это тоже подлинные, сейчас бы сказали, пресс-релизы, объявления, к сведению безработных, подписано председателем правления рабочей кассы Милютиным. Правление Петербургской рабочей кассы социального страхования по соглашению с Петербургским советом профессиональных союзов установило на начать выдачу пособий безработным за дни, начиная с 15 мая 1918 года. Первые указы, декреты. А это у нас Соломон Абрамович Лазовский.
Здесь, опять же, вот на фотографии мы видим Федора Шаляпина и Максима Горького, которые присутствовали на съезде стеклянно-фарфорово-фаянсово Союза рабочих.
Скажите, пожалуйста, напомните нам, с чего вообще начиналась нынешняя Федерация профсоюзов, а проще говоря, просто профсоюзы именно в Петербурге? Ведь они колыбель не только революции, но и движения профсоюзов.
Сам музей у нас посвящен истории профсоюзного движения, открытым в 2005 году, так как в 1905 году на квартире приват-доцента Санкт-Петербургского университета Светловского было организовано Центральное бюро профессиональных рабочих союзов и первым председателем которого стал Гриневич Виктор Петрович.
В этом доме впервые заседал 6-19 ноября 1905 года Центральное бюро профессиональных рабочих союзов, объединение массовых организаций пролетариата Петербурга.
И вот там на стенде у нас представлены все 20 председателей, которые возглавляли Ленинградскую федерацию профсоюзов за 100 лет.
Слушайте, какие лица рабочие?
Слесарь.
Слесарь, да. Слесарь, какой в галстуке, интеллигентнейший человек, Киселев А.С. Слесарь рабочего завода «Сименс» и «Гальске», большевик, председатель Союза металлистов 1913 года. Афанасенкова, член правления и казначей профсоюза металлистов 1919.
Металлистов был самым массовым. В Санкт-Петербурге, имел 7 отделений.
Спасибо большое. А тут разнорабочие тачки, может быть, с углем, может быть, просто с чем-то еще. А тут разгоняет, по-моему, демонстрацию, потому что конная полиция. Да.
Начало профсоюзного движения вообще у нас расстрел царскими войсками, демонстрации рабочих на улицах Санкт-Петербурга. И после этого вышел высочайший манифест Николая II, который многие историки называют первой конституцией, так как он провозглашал свободу совести, слово собраний и, что для нас важно, свободу союза.
Спасибо. Но я надеюсь, из школьных учебников кто-то еще помнит, как все это начиналось. Но это надо увидеть. Например, надо увидеть этот первый плакат, тексты Николая Шибуева, по-моему, да, значит, «Пулемет» еще с ятями, «Его Величество пролетарий всероссийский», это журнал «Пулемет номер 2» за 1905 год, «Его Рабочее Величество пролетарий всероссийский». И вот он, пролетарий, здоровый, красивый мужчина с усами. Это вот тот, кто боролся вот в том числе за те, скажем, лозунги, чтобы они в жизни воплотились, которые сегодня встречали нас на центральной красной лестнице, то есть власть рабочим, земля крестьянам, дворцы трудящимся. И вот этот дворец и оказался у трудящихся.
Да, все правильно.
О том, что сегодня бывший Великокняжеский дворец на Благовещенской площади не только штаб-квартира профсоюзов, но и прекрасно сохранившийся и самый доступный дворец Санкт-Петербурга, где проходят самые лучшие новогодние елки для детей, об этом рассказал журналистам председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.
Мы отмечаем столетие со дня подписания декрета Владимировичем Лениным о передаче этого комплекса «Дворец труда» или «Николаевского дворца» в ведение профессиональных союзов. И с тех пор, вот уже 100 лет, мы в этом здании работаем, не выезжали ни на один день, ни тогда, когда Юденич подходил к Петрограду, ни тогда, когда блокада была в городе. И в это время, во время блокады, работали профсоюзы по заданию, естественно, штаба Ленинградского фронта. Даже во время блокады в 43-м году около 6 тысяч детей профсоюзы развернули 13 оздоровительных лагерей на территории блокадного Ленинграда, и дети провели соответствующий летний отдых для 6 тысяч детей. Это уникальное мероприятие было. Более того, новогоднюю елку профсоюзы организовали для детей. Безусловно, так сказать, история говорит о том, что в 1905 году родилось наше объединение профессиональных союзов. К 17-му году уже насчитывало 74 отраслевых профсоюза. Сегодня 35. И было около 200 тысяч членов профсоюза. И поэтому было принято решение обратиться в правительство с тем, чтобы нам предоставили какое-то помещение для работы профсоюзов. Мы размещались в бывшем жандармском управлении. Там несколько комнат нам было отведено для такого количества только отраслевых профсоюзов. Естественно, было тесновато. Ну и вот правительство принимает решение о передаче. Ну, мы написали на два дворца, Анечкин дворец и Николаевский дворец. Правительство приняло решение передать нам Николаевский дворец.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну что, вот такую краску хорошую, живую внес этот репортаж, я считаю, сама себя, да, хвалила. И, Владимир Георгиевич, вы, кстати, тогда высказали вот идею, что есть идея на законодательном уровне установить или обозначить День профсоюзного работника. Нет такого профессионального праздника. Это вообще профессия? Быть
да, это,
профсоюзным
это,
лидером.
Это не просто профессия, это еще, как говорят, к профессии дар Божий должен быть. Почему? Потому что это же работа с людьми. И не просто, с одной стороны, с людьми, их нужно организовать, выслушать, а с другой стороны, с работодателем, который не хочет это делать. И его надо, к нему нужно идти, записываться, убеждать, говорить. И говорить, это не мое личное дело, это дело моих коллег, которые мне поручили. Поэтому это действительно дар Божий должен быть.
Но это вообще-то защита интересов трудящихся.
Более того, вот сейчас говорили о дворце. На самом деле, вот последние два года просто паломничество, экскурсии. Мы даже ограничиваем количество экскурсий во дворец. И более того, заключили соглашение с ГИОПом, с Комитетом по охране памятников.
Но это же памятник федерального значения.
И люди записываются по интернету в ГИОПе на экскурсию. Не просто так. Поэтому у нас не просто проходные двери. У нас для экскурсий определены дни, время, работы. Люди. И мы показываем, рассказываем о Дворце труда и о работе профсоюзов, и о его строительстве, и кто раньше до нас жил.
Спасибо. Очень все интересно. Я сама даже с интересом послушала, как бы вновь. Сейчас вопрос. Я только очень прошу коротенько. У нас не так много времени, а тем еще много. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Да. Добрый вечер.
Да. Дмитрий. Да, Дмитрий.
Насколько ограничено сотрудничество с иностранными профсоюзами в связи с наложенными санкциями сейчас?
Значит,
как интересно.
Сейчас, секундочку. Ни насколько не ограничено. Я не видел ни одного документа и ни одного, так сказать, значит, разговора, чтобы нас ограничивали работу с профсоюзами. Тем более, мы работаем... Вот скоро поедет наша делегация в Сербию, готовится делегация наша по обмену опытом в Бразилию. Значит, мы только недавно приняли делегацию из Китая, из Вьетнама. Значит, ну, а с финнами, с немцами, особенно с профсоюзами из Гамбурга мы работаем постоянно, поэтому документа или каких-то таких ограничительных мер я, например, в своей работе не заметил и не замечаю. Слава богу, в списках нас тоже нету ограничительных.
Ну, вот это вот, как говорится, большой плюс, что профсоюзы все.
Мы общественная организация. Так, более того, ведь все понимают, вот придите, многие говорят, вот вы во дворце, но мы ведь сегодня ни копейки от бюджета не получаем. Более того, льгот по налогам на землю, на недвижимость не получаем. Мы работаем как коммерческая структура в этом плане. Это плохо, конечно, но тем не менее. Поэтому у нас нет никакой связки, за исключением того, что мы работаем как партнеры с администрацией города и с работодателями. Мы самостоятельная организация. И работаем за счет членов взносов наших граждан. Мы всех можем поименно показать на предприятии Светлана. Вот вам члены профсоюза, которые платят членские взносы от их зарплаты 1%. И так по каждому предприятию. Их 5500 предприятий. Поэтому нас проверяет налоговая инспекция. Нас проверяют все структуры, которые обязаны в государстве проверять. Мы проверяемая и чистая организация. Поэтому, да, есть вещи, которые нас там ругают, что вы что-то там не эксплуатируете не так и так далее. Да, в реалии...
Это
конечно,
вы про дворец, а то подумают, что вы трудящихся эксплуатируете.
Нет, нет, про дворец. А, кстати, 32 тысячи квадратных метров дворец труда. Это, если кто понимает, как его эксплуатировать, чтобы, притом он ГИОПовский, там нельзя ничего трогать без разрешения государства. Поэтому могут понять, что такое, значит, содержать его в хорошем состоянии.
У нас последний очень интересный вопрос. Владимир Георгиевич, Георгиевич. Вообще, каков он человек вот, труда будущего? Тоже очень интересная тема для обсуждения. И насколько, скажем так, в жизни страны профсоюзы принимают активное участие? Ну, вот, например, в тех же выборах.
Да, и профсоюзы в выборах принимают участие.
Ну а как же?
Да, без этого. Более того, мы, конечно, первое, что мы агитируем, это, конечно, голосование.
Принимайте участие.
Да, для нас очень принципиально, чтобы все члены профсоюза не только сами пришли, проголосовали, но и привели своих родителей, значит, дедушек, бабушек, пап, мам, мужей, вплоть до...
Семейно, короче
да,
говоря.
Да, семейно. Поэтому в этом плане мы работаем, безусловно, так сказать. И более того, мы работаем как наблюдатели, значит, в качестве наблюдателей на, значит, на территориальных избирательных участках. И работаем с избирательной комиссией очень активно.
Потому что очень важно, с кем вам придется работать, да, сотрудничать дальше.
Конечно, я бы мог на эту тему много рассказывать, но законы избирательные не все позволяют, значит, рассказывать
поговорим
в эфире.
После выборов.
Да, после выборов я поговорим. С удовольствием расскажу.
Вы знаете, вы на самый мой такой первый вопрос там не ответили. Когда теперь официально-то День профсоюзного работника
будем отмечать? Да, уважаемые радиослушатели, законодательное собрание по согласованию, естественно, с администрацией города Санкт-Петербурга, с губернатором Георгием Сергеевичем Полтавченко приняли закон, что 19 ноября каждого года в Санкт-Петербурге будет отмечаться День профсоюзного работника. Поэтому мы к 19 ноября этого года будем уже готовиться и всех членов профсоюза будем агитировать на проведение различных мероприятий.
Ну а вы как штык в нашей студии поближе, да. Хотя мы и до того встретимся, я имею в виду первомайскую демонстрацию, да. Еще праздник освобожденного труда.
Да.
Вот. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня с нами был председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Удачи вам, спасибо, до встречи.
А вам зарплаты хорошие, пенсии.
Да.
До свидания.
Будем стараться. А сейчас о погоде. Сейчас в Петербурге 1,7 градуса тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, порывы до 7 метров, влажность воздуха 72%. Что касается дальнейших дней, завтра, 13 марта, ночью по области плюс 2, минус 3, днем плюс 1, плюс 6. В Петербурге дождь. В начале ночи с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем плюс 3, плюс 5. В последующие двое суток, 14 марта, осадки, дождь, мокрый снег. Температура воздуха в течение суток минус 4, плюс 1. 15 марта небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 7, минус 12, а днем минус 4, минус 9. Опять похолодает. Ну что ж, тем не менее, всего вам хорошего. Желают звукорежиссер Евгения Дугрева, дежурный редактор Арина Семчугова и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.